Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях отец Сергей Ситников, настоятель храма Спиридона Тримифунского в поселке Детско-Сельский. Здравствуйте, дорогой отец Сергей.
Здравствуйте, Глеб Борисович.
Благословите, пожалуйста, наших телезрителей.
Благословение Господне всем вам.
Дорогие телезрители, сегодняшняя тема обсуждения в нашей передаче довольно сложная. И поэтому, конечно, мы будем очень рады вашим звонкам и рассчитываем на вашу помощь. Потому что тема звучит так. Почему не все верят в Бога? Вот на эту тему мы и будем говорить. А для того, чтобы вы могли позвонить в нашу студию, есть телефон в прямом эфире. Код города Петербурга 812, телефон 677-62-44. Будем рады вашим звонкам. Тема сложная, дорогой отец Сергей. И тема, наверное, волнует очень многих людей, потому что, наверное, не в каждой семье вся семья верующая. Может быть, было бы счастьем, если бы все приходящие в храм приходили целыми семьями, и тогда можно было совершенно спокойно быть уверенным в том, что никаких проблем в этих семьях нет. Но часто мы видим обратную ситуацию. Женщина, мать семейства, вот она, например, верующая. Или бывает, наоборот, там, скажем, только отец верующий. Или бывает так, что сам только ребенок ходит в храм, и он потихонечку приводит к вере своих родителей. Всякие истории бывают. Но когда мы думаем, почему такое происходит, то возникает вопрос, а почему же не все верят в Бога? Сталкиваетесь ли вы на приходе с такими проблемами?
Спасибо за вопрос. Действительно, он очень необычный и сложный. И в какой-то степени я себя чувствую сейчас ответственным за весь человеческий род, как будто, да, отвечать, почему не все люди верующие. На этот вопрос я, конечно, однозначно как-то и конкретно, и определенно сказать ничего не могу именно за всех людей. С такими проблемами мы, несомненно, сталкиваемся, и они есть, и будут, и были. Ну, вы знаете, что единственный вот ответ, который я нахожу для себя, он из Евангелия, что солнце, оно восходит над всеми. Свет солнечный падает как на тех, так и на других. Дождь Господь Бог посылает как тем, так и другим, на все живущее. Поэтому они были, есть и будут. Да, и они не лишены также каких-то там благ земных, там, да, и духовных от Бога. Ну вот, отвечая на этот вопрос нашим прихожанам, ну, если с такими вопросами приходят и задаются этим вопросом. Ну, ведь самая главная проповедь Евангелия – это личная жизнь. Ну, и что, что у тебя супруг, супруга неверующая? Ну, и что, что у тебя дети пока что еще в храм не ходят? Ты сам делай свое дело. Ты сам показывай пример. Ты сам проявляй любовь, милосердие. Ты сам показывай какие-то христианские ценности, да, своей жизнью. А там уже дальше будь как будет.
Ну ведь, опять-таки, когда люди, неверующие люди, задают вопрос по поводу существования Бога, и говорят, что я не верю, потому что, ну что, Гагарин в космос летал, Бога не видал. Или более сложные вопросы, потому что ведь человек хочет не просто чудо, но иногда ведь, и это, ну, очень часто, люди сейчас, слава Богу, образованные, умные, и задаются вопросом, а в чем же не только доказательство бытия Божия, но зачем мне необходима эта вера. Я не чувствую в ней такой, что называется, не просто потребности, но необходимости не чувствую. И в этом случае что можно было бы ответить?
Если человек не чувствует потребности до каких-то пор, значит, он до этой потребности просто не дошел еще. Может быть и так. Понимаете, ну, ведь очень многие вещи зависят от формирования, от среды, от воспитания, от того образования, которое человек получал, от тех книг, которые он читал, от того, какое влияние на него оказывало там общество, окружающая среда. Потом собственные думы на этот счет, собственные мысли. Потом, в конце концов, жизненные обстоятельства, скорби, печали или, наоборот, там, радости. Все это накладывает определенный отпечаток в жизни человека, который потом уже делает определенные выводы. Верить ему или не верить. Вопрос веры, он всегда будет личен, глубоко личен. И по большому-то счету даже религиозная жизнь – это область частной жизни.
Очень, у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Может быть, появится какой-то новый аспект в нашей беседе. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос. Можно ли так сказать, что люди, которые не верят в Бога, считают, что так легче жить, потому что нет никакой ответственности за свои поступки и грехи? Вот такой вопрос.
Спасибо, Игорь.
Спасибо. Люди, если не верят в Бога, да, легче жить. Вы знаете, я верующий человек. И мне, конечно, трудно говорить с позиции неверующего. Но мне кажется, что далеко не легче. Потому что здесь человек полностью, всецело и абсолютно, как мне кажется, берет ответственность сам за себя и ответственность полностью всецело за свою жизнь. Если человек верующий, это не значит, что он уходит от этой ответственности. Верующему человеку просто легче переносить те невзгоды, возможно, обстоятельства, какие-то трудности, испытания, которые выпадают на его долю. Но от ответственности верующий человек в этом случае тоже не уходит. Просто дело в том, что неверующий человек, он объявляет, можно сказать, себе и обществу, может быть, о том, что я лично сам за свою жизнь отвечаю, никто больше в нее не вмешивается. И все. На этом он ставит точку. Здесь он закрывает дверь. Фактически, я скажу по-другому, он не поручает свою жизнь и свои проблемы кому-то другому, какому-то там высшему существу, да, или Богу.
И в этой системе поступков отсутствует всяческая помощь, тогда получается. Он на нее не рассчитывает и рассчитывает только на свои собственные силы.
Да, абсолютно, конечно.
Очень сложно, наверное, в этом случае жить, но я вот пришел к вере довольно, ну, скажем так, уже, ну, меня крестили не младенцем. Я пришел к этому сам, и до этого, конечно, был очень сложный период жизни, и мне, конечно, пришлось пройти очень непростую жизнь. Я не скажу, что когда я принял крещение, вдруг стало все чудесным образом сразу. Очень хорошо, все замечательно. Я не скажу так. Понадобилось еще много времени для того, чтобы мне понять весь смысл, ну, вернее так, часть смысла веры православной. И вот поэтому у меня возникает вопрос. Когда мы воспитываем наших там, детей уже в вере, потому что не было гонений, наши дети выросли в то время, когда уже никто не говорил о том, что хождение в церковь – это предусудительный поступок. Но при этом мы встречаем уже такую позицию, когда вера наша превращается в некий ну, такой обряд, что ли. И в этом случае могу ли я задать вопрос такой? можно ли, будучи, то есть как бы так, человек, который считает себя верующим человеком, на самом деле не верит в Бога?
Может быть, вполне. Ведь мы это в первую очередь черпаем из Евангелия. Это то общество, которое окружало Иисуса Христа. Это фарисеи, это саддукеи. Казалось бы, все они находились под единым религиозным законом. У них была одна вера, у них были одни обряды, у них были одни законы, у них были одни жертвоприношения. А Христос-то их обличал в том, что веры нету. Устами меня чтут, сердце-то их далеко отстоит. Вот и все. Поэтому все то же самое бывает, формируется сейчас. Ничем эти эпохи, они могут от нашей и тогда 2000-летней давности никак не отличаться.
То есть мы можем сказать о том, что человек, в общем, в принципе, всегда один и тот же?
Конечно.
Но тогда в этом случае есть несколько, ну что ли, таких вопросов. Ну, во-первых, если человек, вот, в принципе, один и тот же, но эпохи и времена, ну, разные. Если мы вспомним все-таки рассвет православия на территории, вот в России, время благодатное, потом время гонения. И в это время очень тяжело было не только прийти в церковь, не просто посетить церковь, а вообще прийти в церковь и узнать о вере что-либо было очень сложно, потому что практически не было проповеди вообще. И целое поколение, даже не одно поколение, получается, три поколения выросло в этом обществе. Но вдруг, если мы вспомним там 90-е годы, когда началось возрождение веры православной, возрождение храмов, и тогда перестали уже гнать церковь. Очень много людей пришло в церковь для того, чтобы принять крещение, взрослых людей. Но потом оказалось, что все эти люди, получив вот это вот все-таки удивительное первое крещение, вот такое крещение, то есть первый свой опыт посещения церкви, потом пропали из этой церкви, и потом уже, как говорится, пришли уже туда, внесли их уже вперед ногами. И эта история, в общем, наверное, повторяется, так сказать, регулярно. И в этом случае общество и состояние общества влияет на веру человеческую?
Я думаю, однозначно. Конечно же, потому что, видите ли, на наше сознание оно все равно так или иначе подвержено влиянию информационному, там, да, или тому окружению, в котором ты находишься. Важно другое. Вы знаете, вот в послании апостола Павла к Коринфянам, например, да, где Павел говорит о том, что «я крестил такой-то дом, крестил-то такую-то семью, крестил-то такой-то дом, а кого еще крестил, я не знаю». Но я пришел вас не крестить, а благовествовать. Хорошо, что я вас еще некоторых не крестил. Понимаете, потому что крещение это было, церкви открыто, и оно до сих пор происходит. А вот как такового оглашения, катехизации, евангелизации общества, оно не происходит. Ну или происходит очень-очень мало. В храмах, на приходах, в церквях. Поэтому, конечно же, здесь то Евангелие, которое, по большому-то счету, я не думаю лично, да, что Новый Завет, вообще Священное Писание, Евангелие, Церковь, оно цеплять должно очень многих людей. Мы вспомним хотя бы даже, Христос исцеляет 10, один из десятерых подходит поблагодарить. Все, вот в этом и заключается вся соль Евангелия. Это не значит, что здесь массы должны обращаться. Если массы обратятся, мы вспомним, сколько на распятии на Голгофе стояло людей. Да. Ну так вот, на скидку можно представить. Миллионы разве были? Тысячи? Да нет, конечно же. И поэтому так и получается, возможно, что да, как вот в этой притче, которую Христос-то рассказывает, что зерна, они падают, что-то заглушает, где-то на каменистое место там, да, и не возросло там семя, где-то куда-то еще упало, а упало на благородную почву. Ну, зерна падают, а сколько там вот из этих зерен там у нас
прорастет.
Да, прорастет, и сколько действительно у нас истинной такой веры настоящей.
Мы не знаем.
Мы не знаем.
Еще один вопрос у меня. Он мне давно волнует, этот вопрос. И не только меня. Мне всегда казалось, что когда мы приходим к вере от несчастий, от невзгод, от беды, то мы понимаем, вот со мной случилось столько всего, что я не могу с этим справиться, и поэтому я прибегаю к помощи Божьей, потому что мне говорят о том, что эта помощь, она реально помогает. Я прибегаю, и потом оказывается, что да, это так. Но вот были в вашей практике случаи, когда человек приходил к вере в Господа от радости, от того, что просто вот он, у него все хорошо, и вот он приходит к пониманию того, что это не его заслуга, а это заслуга Господа, и вообще все благодаря Господу.
Вы знаете, я помню только такого одного человека. Был. Но и то, это не церковный человек, у которого все в жизни, как он говорил, у него все хорошо. Ну вот и сам задавался этим вопросом. Почему в основном церковь приходит от скорби, печали, а почему не могут прийти с благодарностью? Ну я говорю тебе, все карты в руки. Приходи с благодарностью, ты радуешься жизни, приходи, благодари Бога. И все. Это... Да, был такой, да. Вот, интересная личность. Но нет, не церковный. Просто вот задавался таким вопросом.
Этот вопрос, конечно, очень меня интересует. И, может быть, наши телезрители, кто-то пришел к вере именно от радости. Если такие у нас есть телезрители, пожалуйста, звоните к нам в эфир по телефону 677-62-44, код города 812. Ну, еще один вопрос. Вот, кстати, у нас есть и телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните?
Добрый вечер, Евгений
Белгород. Здравствуйте, Евгений.
Я вот думаю, все сказал Христос. Абсолютные богоборцы сейчас, я думаю, уже как бы, ну, может и нет, может единицы. А вся проблема в том, что он все сказал по апостолам в Евангелии. Вам дано знать тайны Царства Небесного. Остальным внешним достаточно притч, ибо они глазами смотрят и не видят, ушами слушают и не слышат. Мне кажется, в этом главная проблема.
Евгений, спасибо большое.
Спасибо, Евгений, большое. Это место, которое вы привели, если мне сейчас не изменяет память, Евангелие от Марка, оно встречается, но это очень трудное место для понимания толкования, насколько я помню, потому что здесь действительно как будто бы Христос просто, сам Господь, разграничивает. Одни поймут, другие нет. Им дано знать в притчах, а вам, как будто вот вы избранный род апостолы, вам дано знать. Ну, здесь дело в том, что апостолы, они были приближенными ко Христу, они могли больше слышать. Здесь, скорее всего, только такое вот, возможно, толкование, понимание этого места. В основном-то Христос рассказывал, конечно, притчами, а ученики уже могли у него спросить больше. И он им больше мог объяснить. Конечно, так и будет, как вы и сказали, да. Глазами смотрят, ушами слышат, но не слышат, глазами смотрят, но не видят. Почему так? В какой-то степени, наверное, это все-таки тайна мироздания. Почему одним дано, для одних открывается, для других нет? Ну и все же в большей степени, вот вы задавали, Глеб Борисович, вопрос о том, что... Приходят ли люди от радости? Да нет, конечно, в большей степени от скорби, от безысходности какой-то, от печали, от того, что жизнь становится невыносимой. И здесь, наверное, когда уже человек чувствует, что он уже не может самостоятельно отвечать за свою жизнь, вот как говорят иногда об этом неверующие или атеисты, ему нужна помощь. Знаете, это напоминает подобно тому, как если стены сдвигаются. Мы представим такую ситуацию, человек находится в замкнутом пространстве, начинают двигаться стены. Да ты хочешь, не хочешь, а там выход наверху. Полезешь просто на стенку для того, чтобы спастись, правильно? Вот здесь вот примерно то же самое происходит.
У меня есть такой довольно сложный вопрос, связанный с тем, что неверующие люди, мы привыкли, вот я, наверное, не погрешу против истины, если скажу так, что мы привыкли осуждать неверующих людей. Потому что мы говорим, что вот, ну как же так-то, потому что вот, может быть, мы привыкли к тому, что неверующие люди, как правило, очень агрессивно относятся или живут не по тем законам, которые нам кажутся правильными. Так вот, в этом случае вопрос в том, как верующему человеку относиться к людям, которые отрицают существование Божие?
Вы знаете, нам очень важно устраивать диалог. Мы все под одним небом находимся. Да, и как я сказал вначале, что солнце оно восходит над теми и над другими. Нам важно просто с этими людьми учиться взаимодействовать. Вот это самая важная, возможно, сейчас задача и миссия, которая стоит вот перед нами, священниками, современным священником, перед церковью вообще в целом. Потому что этого диалога не происходит. И в связи с этим мы как будто просто существуем, в разной системе координат вращаемся. Это понятное дело. И в силу того, что вращаемся в разной системе координат, у нас разные подходы к жизни, разные картины мира. Поэтому мы можем не взаимодействовать. Это ошибка. Мы можем взаимодействовать, и мы можем искать выход друг другу. Соответственно, может, у нас могут быть общие темы. Все равно, так или иначе. Потому что тема, например, нравственности, нравственных ценностей, тема морали, тема этики – это все общие темы.
У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер, Надежда, Воронежская область.
Да,
добрый вечер,
Мне кажется, что человек сам к Богу не придет. Хотя и говорят, что Господь стоит у дверей, открыть надо. Он находит, кому идти. Вот я вспоминаю, но мне уже 70 лет, я прошла, как говорится, всю большую жизнь. И вот вспоминается то, что ни бабушки, ни дедушки, никто мне не говорили о Боге. Крестили, я думала, что крестный будет и так далее. 90-е годы подходят. И так вся бесовская литература, Блаватская, конечно, была, и я ее читала. Но Христа о Христе я пропускала. Я не могла читать вообще о нем. Хотя я о нем ничего, честно говоря, не знала. Ну, знала Иисус Христос, а что он спаситель, я не знала. Вот. И мне кажется, меня Бог сам нашел, но не я его нашла. И постепенно так вот так я входила в эту веру. А сама бы я не знаю. Вот. И вот дети у меня, они относятся нормально, в смысле, но они в церковь не идут. Мы верим, мам, мы верим. А пока вот он их не найдет. И никаких у меня не было бед таких сильных, чтобы вот меня рвануло к Богу. Вот, пожаловаться. Это сейчас я с ним много разговариваю. Вот. А до этого я просто его, как бы вам сказать, уважала, любила, что ли, вот, ну как-то так тихо-тихо. Вот он нашел, но не я его нашла.
Понятно, спасибо большое.
Спасибо, Надежда.
Это очень такой знакомый разговор.
Это очень знакомо, и это разговор в большей степени уже человека с верой, который обрел эту веру. Это позиция христианства. По большому счету, да, что не мы находим Бога, Бог нас находит. Это уже позиция христианской веры, христианской души. Но вот вопрос синергийности, насколько от Бога и насколько от меня, он остается открытым. Мы не можем этот процент узнать, насколько процентов зависит от человека, чтобы он пришел к Богу, а насколько зависит от Бога. Видите ли, поэтому здесь все равно, так или иначе, я скажу о том, что и от Бога, ясное дело, все зависит. И как в песне говорится, немного от нас. От нас все равно тоже что-то должно зависеть, откроемся ли мы этой вере или нет. Откроемся ли мы Богу или нет. Но, вы знаете ли, я думаю, что так или иначе, каждый человек, он задумывается над этими вопросами. Потому что впереди смерть. Это факт, от этого не уйдешь. Вопросы о каких-то вечных уже истинных и ценностях, он все равно в душе поднимается. Рано или поздно человек задается этим вопросом. В какой период жизни, в какой момент? Может быть, если ему 16 лет или в 15, это рановато, хорошо, пройдет еще лет 15. Ну, а потом человек делает выбор. Он выбирает все равно. Мы всякий раз становимся перед этим выбором. Верить, не верить. И вы знаете, вот как Антоний Сурожкин очень хорошо сказал о том, что мы все время говорим о вере в Бога, но мы не говорим о том, что и Бог тоже верит в человека. Бог тоже верит в человека. И, соответственно, да, мы говорим, что Бог ждет. Нам, скажем, это несколько антропоморфно так, да, выражаемся, но нам так легче понять, да, что Бог, он тоже ожидает от человека какого-то, вот, скажем, отзыва.
Вопрос такой, есть ли в этом некое предопределение, кого Господь создал для спасения, а кого-то для погибели?
Это было бы страшно. Если бы был, мы бы точно знали наверняка, что есть предопределение, судьба, рок, необходимость, что мы все находимся в какой-то системе детерминизма вот этого божественного, назовем это так. Это было бы страшно. Это значит, что у нас нет выбора.
Выбора нет, и мы не свободные люди.
И мы не свободны. Вы знаете, мне вот здесь, когда мы об этом говорим, например, о предопределении, о том, что все ли подчинено необходимости, есть ли у человека выбор. Ведь философия давно задавалась этим вопросом. И древняя философия, потом философия нового времени. Но если резюмировать, мне в этом отношении очень помогает вторая часть фильма «Матрица». Помните, там такой сюжет, когда Пифе, пророчица, которая все знает наперед, каждый шаг, каждую минуту, она общается с главным героем Нео, а там у них очень интересный вопрос был. Все ли подчинено закону необходимости, детерминизма, или у меня есть свобода выбора? И главному герою нужно было понять, избранный он или нет. Предопределено это кем-то? Если предопределено, то кем? И она в процессе этого разговора ему предлагает леденец. Хочешь леденец? Говорит, если ты знаешь, возьму я его или нет. А что, по-твоему, это удивительно? Я знаю. А как я могу выбирать? Ты знаешь, возьму я его или нет, это будет ли мой выбор, как я могу тогда выбирать? И она ему отвечает, ты не выбирать ко мне пришел. Выбор тобой давно сделан. А теперь ты хочешь осознать и понять, для чего ты его сделал.
Вот для чего нам нужен этот выбор? И в этом случае понять, что для чего мы созданы в этом плане. То есть моя роль. Или вот получается, что вот мы все христиане. Вот мы каждую литургию ходим в храм и все вместе молимся. И получается, вот вопрос вот в чем. Я один молюсь Богу в обществе других людей? Или мы все единое общее? Это я спасаюсь? Это вопрос моего спасения или есть такое понятие, как общее спасение?
Вы знаете, я скажу так, наверное, и я, и в общем. Потому что когда у меня есть вера, я пытаюсь найти единомышленников, и я их нахожу в церкви. Но это логично. Когда у тебя есть проблема, ты ищешь тех людей, которые существуют и есть с этой проблемой, и находишь это общество. Когда у тебя болезнь, ты приходишь туда к больным людям, да, и вы там делитесь с ними там своими переживаниями. Поэтому здесь, когда мы говорим о том, что человек приходит в церковь, он просто обретает единомышленников, а где двое или трое, там и Бог, там и Христос.
Если люди приходят в общество неверующих людей, получается так, что они объединяются для того, чтобы просто поговорить о науке, или все-таки в том еще, чтобы убедиться, что не только один я не верю в Бога?
Могут объединяться по-разному. и, возможно, подискутировать на предмет отсутствия Бога с точки зрения там, каких-то знаний научных. Ну и, конечно, это своеобразная, скажем так, взаимопомощь и поддержка в своих взглядах. И знаете, кто-то из святых говорил о том, что, ну, по-моему, из святых, да, это был, ну, сейчас, ладно, я не вспомню, кто именно. Если ты хочешь, чтобы я испортить настроение, пообщайся с человеком неединомыслящим.
Угу.
Понимаете? Ведь наши все, по большому счету, конфликты, которых, ну, мы не хотим, чтобы они были, но они есть. Они возникают ведь в области мышления, в области, не в эмоциональной сфере, не в области чувств, в первую очередь, а в области мышления. Тогда, когда моя картина мира, она не совпадает с картиной мира другого человека. И тогда я считаю нужным с ним вступить в какое-то вот противоречие, поконфликтовать. Вот. А дело в том, что если человек, он действительно, ну, не то что верит, он доверяет, он уверен в существовании Бога, он, для него этот вопрос вообще не стоит, он не считает нужным конфликтовать. Все эти конфликты в его сознании, в его мышлении, они снимаются. Потому что, видите ли, в большей степени у нас, ну, подавляющее большинство людей неверующих в обществе. Я скажу так, я не считаю, что наш вот нынешний современный российский атеизм, он очень отличается от того атеизма, который был когда-то, все-таки он был научный, советский хотя бы даже, да, сейчас атеизм уже совсем немножко другой. Не хватает этого именно научного атеизма, обоснованного, осознанного, да, когда человек осознанно подходит к своему выбору не верить. И почему он не верит? В большей степени это, конечно, просто, ну, у молодежи это встречается. Ну вот потому что вот в церкви какой-то непорядок, потому что там церковь не отвечает ни, или не ответила на какие-то, не закрыла какие-то очень важные, жизненно важные вопросы, или не смог отдельный какой-то священник ответить на эти вопросы, ну и так далее и прочее. Потому что там, да, кто-то живет в роскоши из церковной среды, а кто-то там, да, вот бедствует, ну и так далее. Вот. Такого атеизма, который на Западе сейчас есть, у нас его нету. Поэтому он не вполне возможен так даже и обоснован, и не вполне бывает осознан. И поэтому здесь и молодые люди бывают в пользу атеизма делают не совсем осознанный выбор.
Понятно. То есть все-таки, что вижу, и вот, как бы сказать, оцениваю это, и не погружаюсь в размышления об этом. Так вот, вот вопрос в том возникает, то есть вопрос следующий, о том, что насколько сомнение, размышление способно человека обратить к вере в Бога?
Насколько сомнение, размышление? Вы знаете, эти вещи, сомнение и вера, ведь сомнение – это обратная сторона веры. Они должны быть рядом. Это обратная сторона медали. Это, можно сказать, опора. Потому что тогда, когда есть сомнение, это хорошо. Это значит, что человек живой, что он не закостенел, и в нем нет вот этой духовной стагнации.
И фанатизма.
В том числе, конечно.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Здравствуйте, это Тольятти, Татьяна.
Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Меня вот интересует вопрос по вере. И по главе 6 от Иоанна, где 64 стих сказан: «Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий, кто предаст его, и сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не будет дано ему от отца моего. И с этого времени многие из учеников отошли от него и уже не ходили с ним». Вот угу. У меня такой вот, как это понимать, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего.
Спасибо, Татьяна, за вопрос. Очень хорошего.
Спасибо. Хороший вопрос и, конечно, как всегда, сложный для понимания, толкования. Вы знаете, я на него попытаюсь ответить. Ну, я здесь, наверное, просто скажу об открытости сердец. По всей видимости, конечно, и Иисуса окружали люди там закрытыми сердцами. И нам какие-то вещи, понятное дело, трудно понять из Ветхого Завета, тогда, когда мы читаем какие-то места, где там Господь Бог там покарал или еще что-то сделал. Вот, и, или ожесточило сердце фараона, например, как это место понять. Ожесточило сердце фараона, а потом последовали египетские казни. И здесь то же самое, не дано от отца. Но вы знаете, я думаю, что здесь в большей степени речь идет об открытости этого сердца, что люди тогда не смогли воспринять то, что говорил Христос им, и они не могли прийти к словам Христа, потому что вот этой веры в Отца, которая должна была быть до веры во Христа, ее у людей не было. Ну, я бы такое вот предложил понимание, толкование.
Ну, я согласен абсолютно с вами, потому что если в человеке, вот опять-таки, вот возвращаемся к тому же самому человеку, который стоит в вопросах и сомнения, и узнавания, потому что каждый раз, когда мы приходим к пониманию, каждый раз, когда мы в храме читаем Евангелие, все равно это каждый раз узнавание уже знакомого текста, но каждый раз это по-новому. И поэтому и узнавание, и сомнение, и радость нового понимания, нового узнавания моей же собственной веры очень помогает в этой открытости. Если этой открытости нет, то мы ничего не слышим. Мы не способны ни к какому обновлению. Вот, кстати, обновление. Долгое время было в нашей церкви поверье, что если мы начнем говорить на другом, более понятном языке, то людей неверующих станет меньше. И сейчас мы встречаем позицию, что давайте говорить с людьми не на и читать Священное Писание не на церковно-славянском языке, а на новом русском языке. И, ну, и дальше все, что касается вообще богослужения и даже литургии, литургического языка, не на церковно-славянском, а на обычном разговорном русском. Ваш комментарий по этому поводу.
Спасибо за вопрос. Вы знаете, я думаю, что богослужебная часть, она не является таким, ну, языковым барьером для диалога с людьми, потому что говорим мы с ними после богослужения на своем родном языке. Но приблизить службу, вообще богослужение, я сейчас даже не о языке говорю, вообще богослужение, к пониманию того, что происходит, я думаю, что это нужно делать. Это должны, наверное, быть просто миссионерские литургии, так называемые, с объяснениями, с комментариями о том, что происходит. Понять язык славянский, ну, достаточно просто. Я не вижу в этом большой трудности. Вот. Если когда-то в церкви встанет вопрос о том, чтобы переводить богослужение на русский язык, замечательно. Это просто будет тоже замечательно. Но проблема в том, что мы сейчас служим на таком языке, да, просто надо объяснять. Тоже нет никаких.
Вот мы сталкиваемся с такой проблемой довольно часто, когда в храме много маленьких детей. 6, 7, 8, 9 и даже 10 лет. И даже 11, 12. Но мы очень мало видим людей, молодых людей в возрасте 15, 16, 17, 18 лет. Где они?
Дети эти?
Да.
Не знаю.
Может быть, они вот ходили в церковь и вдруг перестали ходить. Вот есть у вас такая проблема на приходе?
Есть. С этим бывает очень часто сталкиваешься. Тогда, когда родители приходят, да, говорят о том, что вот они ходили когда-то с ребенком, а потом ребенок так ушел. Или находится в поиске. Так, ну, это бывает. Знаете, ну, это хорошо. Это на самом деле хорошо, но как бы не было это вот каким-то таким вот страшным для родителей. Ну, это не страшно. Ну, это нормальное становление. Ведь вера, это тоже, она находится в этапах становления, должна находиться. Mm. Вот. И то, как человек верил в младенчестве, в детском возрасте, он не будет так верить уже в зрелом возрасте. Ну, вы понимаете, даже в большинстве того я скажу о том, что находясь рядом с человеком, который вот ты находишься рядом в храме, который от тебя стоит в двух шагах, вы уже верите по-разному. Как бы это странно ни было, ни звучало. Почему? Потому что ведь и среда накладывает свой, как мы говорили вначале, да, отпечаток. И то образование где-то получал. И что тебе говорили о вере другие люди? Хоть мы можем верить в единого Бога, Троицу, например, да, но у нас взгляд на Бога, на Троицу, может быть разный. Один верит в Бога судью, карающего, а другой верит в того же самого Бога Троицу, милосердного, любящего Отца, который прощает грехи, который милует грешников, понимаете. Один верит в справедливость, а другой говорит о том, что если бы была от Бога справедливость, я бы уже давно погиб. Вот. Поэтому церковь, она представляет это единство, многообразие. Это хорошо.
Очень хороший ответ. Я не предполагал, что все так просто. У нас есть телефонный звонок. Давайте мы его примем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Здравствуйте. Валентина, Саратовская область. Я бы хотела узнать, как поспособствовать тому, чтобы человек неверующий пришел в храм?
Хороший вопрос.
Спасибо за вопрос, Валентина. Вы знаете, я никогда не находил другого ответа на этот вопрос, как только личная христианская жизнь. Все. Другой какого-то вот предложение, другого предложения я вам, наверное, сделать сейчас не смогу, потому что только, понимаете, бывает какая-то аргументация, которая от нас исходит неверующим людям. Ведь, давайте так и скажу, ведь по большому счету что может происходить? Общаясь с другим человеком, я обязательно хочу его забрать в свой внутренний мир, в свои представления, в свои знания, поставить его на свое место и сказать о том, что так, так и так. Видишь, как я вижу? Давай ты будешь точно так же видеть, как я вижу, а не так, как ты там, да, что-то там себе надумал. И по большому счету у нас иногда вот это выливается в такое вот, ну, такое патетическое какое-то, я бы сказал, желание человека ввести в свой внутренний мир, что это заканчивается все очень бывает плачевно, ссорами, конфликтами и так далее. Поэтому здесь, ну, если человек не хочет слышать, раз, два, предложить, ну, как, опять же, по Священному Писанию, по Евангелию. Раз-два отвернулся, все, оставь. Дальше живи своей жизнью. И это будет намного лучше, чем, скажем, наши какие-то доказательства и так далее. Знаете, вот как философ один говорил, такой вот Габриэль Марсель был французский, хороший экзистенциалист. Говорил так, что люди, вот у нас доказательства были бытия Бога, помните, в средневековой схоластике, там, философия. Но он мне сказал очень просто, что молодые люди, он о молодом поколении говорил, потому не принимают логику доказательств бытия Бога, что они заставляют человека поверить. Эта логика доказательств, она заставляет верить, поэтому и срабатывает вот это состояние неприятия. Вот, а Бога не навяжешь, его навязывать никак невозможно. Ну как возможно, например, навязать там любовь? Ну это абсурдно. Знаете, я люблю и эту любовь буду навязывать. Нет. Поэтому здесь вера в Бога, она не доказуется, как говорили, а она больше показуется.
Это очень интересно. Я, честно говоря, привык к тому, что в нашем таком церковном сообществе есть очень много именно навязывания личной точки зрения. Но все-таки опять я думаю о том, что размышления, сомнения, размышления и вообще процесс, который мы называем «думать», он очень, очень полезен. Но вот ведь в нашем обществе очень долго времени люди были, ну, долгое время были не просто какие-то недалекие люди, наивные, а все-таки люди с хорошим образованием, умеющие думать. Вдруг на каком-то этапе возникла целая среда интеллигенции, которая стала задумываться о том, что не все правильно в утверждении, что Бога нет. И целый ряд наших архиереев вышел из этой интеллигентной среды, в том числе, ну, там, скажем, митрополит Тихон Шевкунов, он об этом много говорил. И вот в этом случае вопрос, наверное, может быть последний в сегодняшней нашей беседе. Для того, чтобы встретить Бога, достаточно ли только знания? Или еще что-то нужно сделать для того, чтобы моя встреча с Богом состоялась полноценно?
Вы знаете, тут сразу у меня такая цитата на память приходит. Многознания уму не научают, но тем не менее знания нужны. Вы знаете, я думаю, что, наверное, в большей степени понимание того, что Бог представляет все-таки тайну. Ну, для нас тайну. Вот понимаете, как вот к одному тоже мудрецу там пришли, значит, какие-то ученые люди говорят о том, что стали его расспрашивать о вере в Бога, вернее, о доказательстве бытия Бога. А он говорит: я не знаю, что вам сказать. Потом ученики его подходят и говорят: слушай, ты же такой мудрый, ты нас тут учишь, а ты этим людям, этим ученым не нашел, что сказать. Он говорит: понимаете, в чем дело? Дело в том, что верующие люди, теисты, они пытаются доказать того, чего не знают. А неверующие люди пытаются опровергнуть того, чего не знают. Я же предпочитаю о Боге молчать. Вот в большей степени Бог представляет для нас все-таки тайну непостижимую. Об этом говорит и Священное Писание. Бог не открыл имя Моисею на горе Синае, да, когда он увидел неопалимое купение. Не открыл ему Бог имя. Он сказал: мое имя, я буду таким, каким я буду. Но это ничто не сказать, Яхве. Вот, поэтому, конечно, здесь я думаю, что в большей степени мы должны, и верующие люди, должны понимать о том, что Бог будет представлять эту тайну, и знать эту тайну невозможно. Теоретически никак. Это возможно как-то только чувствовать сознанием, сердцем, душой. Но выразить эти знания, вот это понимание языком ты не сможешь. Это точно. Вот. И неверующие должны понимать, наверное, то, что если верующий человек верит, то он верит в тайну, которую выразить словом не может. Если это настоящий верующий, конечно.
Удивительно, удивительно. Потому что мне всегда казалось, что в этом, знаете, как вот в этом споре без сна и покоя все время между обществом верующих и неверующих людей, мне казалось, что всегда была какая-то, знаете, такая военная ситуация. Но мне кажется, что, может быть, это и, может быть, это и не так, и войны, может быть, уже и не будет, если все время думать о том, что об этой тайне мы можем говорить вместе.
Дай Бог, я думаю, что мы можем проложить мосты, а не строить стены.
Спасибо большое, дорогой отец Сергий, за то, что вы нашли время в вашей такой сложной пасторской деятельности. Благословите наших телезрителей.
Спасибо большое. Благословение Господне всем вам, дорогие братья и сестры.
Отец Сергей Ситников был сегодня в нашем эфире. Всего вам доброго, дорогие наши телезрители. Спасибо за то, что вы не оставляете нас без ваших молитв. Оставайтесь с нами на Первом православном.